Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
В этом тексте мы изучили великую истину, связанную с войной верующих с силами ада. Хотя Павел в книге Ефесянам обрисовал нам огромную силу и ресурс христианина, он не хочет, чтобы мы были слишком самоуверены. Он не хочет, чтобы мы питали иллюзии, что благодаря нашим ресурсам все будет легко, потому что мы благословлены всеми духовными благословениями на небесах, потому что мы способны сделать больше того, что можем просить или помыслить, потому что мы можем быть исполнены Духом Божиим, потому что мы можем позволить Духу наполнить нас своей силой, потому что у нас в руках сама истина Божия, и потому что конечный суверенный замысел Бога производить добрые дела не означает, что жить христианской жизнью будет легко. Итак, сказав все это, еще добавляет следующее с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваше истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. В этом отрывке, который мы рассматривали в течение последних недель, апостол Павел описывает нам стратегию и план врага, всю сферу духовной брани верующих. Суть всего этого в том, что мы должны, как сказано в стихе 11, облечься во всеоружие. Повторяется в стихе 13, принять всеоружие, если мы хотим быть победителями. Этот отрывок имеет решающее значение в жизни христианина, каким бы искусным ни было ваше богословие. Каким бы прочным ни было основание нашего понимания, как бы много мы не знали о Писании, как бы много у вас не было информации о Божьей истине, вы все равно потенциально проиграете, потому что это война, которая выигрывается и ведется действительно на ежедневной основе. Таким образом, все интеллектуальные ресурсы, которыми вы обладаете, помимо прочего духовного ресурса, силой присутствия Духа Божьего, могут быть в такой степени в небрежении, чтобы мы проигрывали битву. И поэтому Павел напоминает нам, что мы должны очень хорошо понимать, что христианская жизнь – это война, и чем скорее мы это усвоим, тем скорее мы испытаем победу, которую Бог приготовил для нас. В Луки 14:31 мне вспоминается стих, который относится к другому контексту, но, возможно, даст вам пищу для размышлений. Там говорится: «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде». Силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Только подумайте, какой царь когда-либо вступал в битву без тщательного изучения своих ресурсов и разработки стратегии? По сути, это именно то, что мы делаем в 6 главе послания к Ефесянам. Зная, что мы находимся на войне, мы должны добавить к этому знанию тщательную оценку стратегии, плана врага и ресурсов, доступных нам для победы, и ничто иное, как полное посвящение, не поможет нам в этом. В прошлый раз мы рассматривали, если обратимся к стиху 14, первый элемент доспехов. Павел говорит, представляя себе римского солдата в полном боевом обличии: «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиной». И прежде всего, как мы уже говорили, он имеет в виду здесь праведность или отношение готовности, посвященность без лицемерия. Термин «припоясав чресла» в еврейском языке ассоциируется с идеей готовности или подготовки. Еврейский народ буквально веками обозначал готовность к движению фразой «припоясав чресла». Когда они покидали землю Египта во время Пасхи, им было велено припоясать чресла. Это очень распространенная фраза. Апостол Павел призывает к тому же в духовном смысле. В 1 Петра 13 Петр говорит: «Припояжьте чресла ума вашего». Другими словами, подготовьте свой разум к Божьим идеям. Вот что говорит Павел. Еврей, который готовится к путешествию, не отправился бы в путь в одежде, развивающейся на ветру, Он припоясывал свои чресла поясом, стягивал с его помощью одежду, чтобы она была собрана вместе, готовая к движению и к перемещению. То же самое происходило с римским солдатом. Он брал свою тунику, заправлял ее за пояс, который был туго завязан, чтобы одежда не мешала ему во время битвы. Итак, апостол Павел говорит нам, что мы должны быть готовы к битве. Мы должны быть готовы к ней и посвятить себя ей. Поэтому мы предлагаем вам думать о том, что здесь речь идет о посвящении. Знаете, одна из вещей, которая происходит, мы обсуждали ее как старейшины последние пару дней. Это когда церковь начинает расти, как наша. Начинаются добавляться люди на задней лавке, которые все дальше и дальше. По мере того, как церковь становится все больше и больше. Похоже, что в общем происходит снижение уровня посвященности на последних рядах, потому что эти люди чувствуют себя частью ядра и становятся своего рода зрителями. Уровень посвященности начинает снижаться, и мы должны постоянно призывать людей к посвящению, потому что чем больше растет благодать, тем больше потенциальное воздействие, тем больше сопротивление врага, тем отчаяннее нужна верность. Понимаете? На этой неделе Джерри Митчелл оказал мне честь пообедать с ним и его другом-генералом Зоничем Шахамом, который выступал перед классом домостроителей, кажется, в прошлое воскресенье. Это израильский генерал, список боевых заслуг которого невероятно длинный. Он настоящий мужчина. Не христианин, ярый сионист, который верит в суверенитет государства Израиль и высоко ценящий великие традиции истории и этого великого народа. Я имел честь пообедать с ним, и, по правде говоря, он действительно обаятельный человек. Я спрашивал его о многих вещах, а затем он мне сказал: «Мне понравилась ваша проповедь, я слушал ее в прошлое воскресенье». Он сказал: «Я оценил то, что вы сказали о посвящении, потому что посвящение – вот в чем весь вопрос». Он сказал: «Люди думают, что мы суперлюди, или у нас суперспособности, суперинтеллект, и поэтому мы побеждаем. Но на самом деле это посвященность». И затем он добавил: «Кстати, то, что вы сказали подпоясать чресло, что означает посвящение, готовность и подготовку, совершенно верно. Мы до сих пор используем эту фразу». Он сказал: «Позвольте мне проиллюстрировать это. У меня есть друг в долине Сан-Фернандо. Он еврей. У него был сын, и он захотел поехать в Израиль, чтобы жить там. И вот он приехал жить, кажется, в кибуц. Спустя несколько лет парень достиг возраста, когда должен был пойти в армию или вернуться в Соединенные Штаты. Честно говоря, мысля, как другие американцы, он скорее выбрал бы легкую жизнь и вернулся в Америку, чем пошел бы в израильскую армию. И я был удивлен, когда узнал, что он пошел в армию. А затем я получил от него письмо с просьбой о личной встрече, потому что мы были знакомы. И я предполагал, что, как любой американский парень, он скажет: «Послушайте, генерал, вы знаете меня, а я знаю вас. Давайте сделаем все как можно проще. Найдите мне работу за письменным столом, чтобы мои ноги лежали на столе». И так далее. И он придет просить об одолжении. Ну, он и пришел. Парень явился в офис, и вот какой была его просьба: «Генерал, мое назначение в армии слишком простое. Это не то, что я хочу. Я хочу быть в самом лучшем, самом трудном полку во всей израильской армии. Что это такое и как мне в него попасть?» Генерал сказал ему, что это штурмовой полк десантников, которые несут самую опасную службу и являются передовой линией, высаживаясь в любой момент боя раньше других. Парень сказал: «Это то, что нужно». Но генерал ответил: «Требование, чтобы быть в этом подразделении, за гранью возможного. Требование, чтобы быть в этом подразделении, за гранью возможного». В конце концов, все заканчивается 4 днями непрерывного многодневного марша, подъем в гору, ведущий к Масаде, посреди пустыни с полным рюкзаком. Это просто конец всего. И парень сказал: «Это то, чего я хочу». Он записался и вскоре после этого завершил подготовку, лежа на животе, не в силах пошевелиться, потому что ни один мускул не функционировал. Но он справился. Генерал Шахам сказал мне: «Вот почему мы побеждаем. Мы побеждаем потому, что такие люди преданы своему делу». Это, по сути, то, о чем говорит нам апостол Павел в этой концепции пояса праведности. Народ – это война. Мир прельщает нас хорошей жизнью, но мы находимся в центре духовной битвы. Мы победим, если серьезно отнесемся к этой битве. Церковь Благодать стоит на пороге того, чтобы стать потенциалом, о котором даже не мечтали в этом городе, и в этой стране, и во всем мире. Я верю, что нет предела тому, что Бог может сделать, кроме недостатка нашего посвящения. Я думаю, что именно с этого все должно и начинаться, как отметил Павел. Обратите внимание, что в стихе 14 он снова говорит, что римский солдат также должен иметь броню, и Павел называет ее броней праведности. Ни один римский солдат в здравом уме никогда бы не пошел в бой без нагрудника, даже если бы он смог отбиться от личного врага, с которым сражался, Он мог быть ранен стрелой, которая поразила бы его в уязвимое место, поэтому он всегда надевал нагрудник. И, конечно, в рукопашном бою в любом случае он был бы уязвим, и некоторые удары можно было бы парировать, если бы он был защищен. Итак, Павел похож на римского солдата, идущего в бой. Он говорит не только о том, что предан своему делу и припоясан по чреслам, на нем пояс, и он серьезно настроен на маневр. Он собирается вступить в этот бой, чтобы победить, но у него также защищена жизненно важная область. У римских солдат были разные виды нагрудных пластин. Некоторые из них были сделаны из льна, очень тяжелого льна, который свисал очень низко и служил защитой. Они брали копыта животного, нарезали их довольно тонкими пластинами, а затем подвешивали их, соединяя крючками, так что нагрудник был почти как рог. Использовали рога животных, либо из копыта, в качестве материала. Кроме того, иногда использовали что-то вроде кольчуги, или использовали лен и на него вешали маленькие кусочки металла. И, конечно, самый известный вариант – это большая литая металлическая пластина, которая идет от основания шеи до верхней части бедер, закрывая всю жизненно важную область. Та, которую вы видите с орлом на ней, все это было сделано для защиты жизненно важной области. Если в вашей жизни нет праведности, то, скорее всего, у вас не будет посвящения. Если в вашей жизни нет подлинной праведности, у вас не будет щита веры и обуви мира. У вас не будет шлема спасения, и вы не сможете орудовать мечом, если не будете преданы праведности в своей жизни. А праведность – это просто способ выразить правильное отношение с Богом. Если только между вами и Богом все в порядке, это, как мне кажется, самое главное. Из этого рождается праведность, из этого рождается приверженность. Именно тогда, когда вы вступаете в правильные отношения с Богом, происходит посвящение. Сейчас я скажу лишь об этой концепции – броня праведности. Очевидно, вы знаете, что в битве область, которую вы должны защищать, находится прямо здесь. Шлем защищал голову в войнах. В рукопашной использовали короткий меч – и это был не тот меч, которым можно было отрубить голову, поэтому это была жизненно важная область. Они стремились защитить сердце, она расположена наверху, а затем нижнюю область, которую еврейский народ называл утроба. Это средняя часть тела, где находятся все остальные органы. Таким образом, нагрудник закрывал две жизненно важные области – сердце и кишечник. Для евреев это имело огромное значение. Символически сердце представляло разум. Библия говорит: «Потому каковы мысли в сердце, таков и он». Из сердца исходят злые помыслы. Сердце – это мыслительный аспект жизни. В еврейских терминах или символах оно означает разум. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Мышление связано с сердцем. Внутренности связаны с чувствами и эмоциями. Говорится о чувствах страдания или о том, как чувства любви не исходят должным образом из внутренностей. И это потому, что эмоции вызывают ощущения в животе. Не так ли? Эмоции бьют нас в живот. У нас болит живот, когда мы испытываем определенные чувства. Сердце означает мыслительный процесс, а живот – эмоции. Если мы можем перенести это на наши образы, связанные с доспехами, то вот что получится. Сатана хочет атаковать верующего прежде всего в двух областях. Первое – его мышление, второе – эмоции. Одно – как он думает и чувствует, второе – как он эмоционально реагирует. И верующий должен быть защищен, потому что именно здесь сатана атакует. Он питает ваши мыслительные процессы ложной информацией. Он хочет затуманить ваш разум ложной доктриной, религиозной неправдой и всем, что только можно, и он хочет обратиться к неправильным частям ваших эмоций. Он хочет вызывать злые эмоциональные реакции. Он хочет обмануть и извратить ваши чувства. Итак, итог таков. Народ Божий, послушайте. Если вы защищаете свое мышление и свои чувства от нападок сатаны, вы неприступны. Он пытается смутить ваш разум ложными учениями. Он пытается смутить ваши эмоции, которые заставят вас желать, пить, питать страсть, чувствовать и привязываться к неправильным вещам. Если взять разум и эмоции, то они охватывают все. Это то, что заставляет нас действовать. Они охватывают концепцию знания, это первый ключ к реагированию. Понимаете, сознание, воля, желание, влечение, привязанности, чувства, эмоции – все то, что побуждает нас действовать – защищено нагрудником праведности. Сатана поселяется в вашей жизни, и у него есть некоторые вещи, которые он хочет сделать. Он хочет вырвать Слово Божие из вашего разума и заполнить его ложью, заполнить его извращением, заполнить ваш разум мусором, заполнить ваш разум моралью, которая не Божия, заполнить ваш разум неправильной теологией, заполнить ваш разум всеми видами неправды и полуправды. Поэтому он атакует разум. Он хочет, чтобы вы неправильно понимали, Он не хочет, чтобы вы правильно истолковывали. Он хочет, чтобы вы говорили о грехе. О, это не так уж плохо. Поэтому он буквально топит вас в море греха, чтобы вы стали очень терпимы к нему, и развлекает вас этим грехом, чтобы вы не думали, что это зло, каким он является на самом деле. Поэтому он заставляет вас смеяться над грехом по телевизору, в кино. Он заставляет вас слушать грех, положенный на красивой мелодии, чтобы затуманить и запутать ясное мышление вашего ума. Отсюда он переходит к уничтожению вашей совести, чтобы заставить вас делать то, чего вы не должны делать, чтобы иссушить совесть, которая когда-то предупреждала вас о том, и которая скоро больше не будет предупреждать. Он хочет ослабить вашу волю, сломать ее. Он хочет запутать ваши эмоции, заставляя вас испытывать неправильные чувства по отношению к чему-либо. Он хочет развратить ваши желания, хочет привлечь ваши привязанности к неправильным вещам. И все эти атаки сатана предпринимает с этой жизненно важной области. Апостол Павел говорит, что совесть защищается праведностью. Недавно, читая газету, я заметил, что департамент полиции Нью-Йорка проводит сбор средств на покупку пуленепробиваемых жилетов для всех своих сотрудников. Мы можем это понять, это жизненно важная область. Так было у римского солдата. Также дело обстоит с верующим, это тоже жизненно важная область. Защитите свое мышление и свои чувства, и вы будете неприступны для сатаны. Итак, что же такое праведность, о которой говорит Павел? О чем она на самом деле говорит? Есть только три возможных варианта. Первое – самоправедность. Второе – временная праведность. И третье – практическая праведность. Либо он говорит о нашей собственной праведности, либо он говорит о праведности Христа, данной нам, либо он говорит о жизни в праведности Христа, также данной нам. Мы посмотрим и выясним, что из этого верно. Прежде всего, давайте рассмотрим концепцию нашей собственной праведности. Есть люди, которые считают себя праведными только потому, что они хорошие люди. Почему? Что сатана в конечном итоге хочет сделать с кем-то? Подумайте об этом. Какова конечная цель сатаны в отношении отдельных людей? Я скажу вам, какая. Конечная цель сатаны – увлечь людей в ад вместе с собой, удержать их от прихода к Богу. Он не хочет, чтобы люди склонялись перед Иисусом Христом, и ему не нужны граждане неба. Он хочет заселить ад. И поэтому конечная цель сатаны – уничтожить и ввергнуть в ад. Вот что он будет делать. Но есть люди, которые говорят, «Ну, моей собственной праведности будет достаточно, чтобы предотвратить это. Сатана хочет испортить вашу жизнь на всем пути». И есть люди, которые думают, что они достаточно хороши, чтобы справиться с этим. Во времена Библии фарисеи были именно такими. Они думали, что у них все получается. Поэтому в Матфея 5:20 Иисус говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Они ошибались, они не были достаточно хороши. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, не от дел. Вы не можете этого сделать». Но все они думали, что могут. В 18 главе от Луки мы видим типичное отношение фарисея, законника, кто думает, что может добиться успеха своей собственной добротой. Такие люди есть и сегодня. На самом деле, каждая религиозная система в мире, кроме христианства, основана на том, что человек может сделать это сам, что он может быть достаточно хорошим сам по себе. Так в Луки 18:9 Господь рассказывает притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Другими словами, я так рад, что я такой хороший. Я так рад за себя. А вы? Я сделал это сам. Я пришел, я праведен. Пощусь два раза в неделю. Поститься нужно было всего несколько раз в год, но он действительно постился. Даю десятую часть из всего, что приобретаю». Там в углу стоял мытарь и бил себя в грудь, говоря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Другими словами, оправданный – это ставший праведным. Кто на самом деле был праведным? Человек, который думал, что может сделать это сам, или человек, который знал, что не может? Иисус сказал, что человек, который знал, что не может. Эту историю можно назвать «хороший человек, попавший в ад», и «плохой человек, попавший в рай». До тех пор, пока вы думаете, что можете достичь этого самостоятельно, вы застряли в своей самоправедности, у вас нет брони. вы никогда не сможете защититься от сатаны. Он бросит вас в ад навечно. И хотя Бог имеет на это полное право, сатана — тот, кто соблазняет. Все лучшее, что вы можете сделать, не поможет. В Исаии 64:6 сказано: «И вся праведность наша, как запачканная одежда». Это лучшее, что у нас есть. Если вы надеетесь своей добротой попасть на небо, то вы самый заблуждающийся человек из всех. В послании к Римлянам 3:10 мы читаем эти очень провокационные слова: «Нет праведного ни одного». Если бы здесь было сказано «нет праведного», то кто-нибудь сказал бы «кроме меня». Поэтому Библия говорит: «Нет, даже ты, ни одного». «Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Слово «негодный» означает «прокиснуть, как молоко». Весь род человеческий прокис. «Нет ни одного праведного, никого доброго». Как результат, в конце 19 стиха говорится: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Почему? Стих 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Самоправедность — это не броня праведности. Вы обязательно станете жертвой адских сил, если будете прикрываться собственной праведностью. Я думаю, что лучшей иллюстрацией этого может быть обращение к Филиппийцам 3:4, и я хочу, чтобы вы увидели, как Павел справляется с этим. Павел начинает рассматривать картину самоправедности, и в стихе 4 говорит: «Хотя я могу надеяться и на плоть». Другими словами, если бы самоправедность была возможна, если бы я мог попасть в Божие Царство, будучи достаточно хорошим, если бы я мог это сделать, то я, как никто другой, имел бы право быть первым, то я, как никто другой, имел бы право попытаться. Я мог бы иметь уверенность в плоти, я мог бы сказать: «Я был достаточно хорошим парнем». Если любой другой человек говорит, он думает, что у него есть основания, по которым он может доверять плоти, то у меня их больше. Если любой другой человек думает, что у него есть основания, по которым он может доверять плоти, то у меня их больше, то у меня их больше, говорит Павел. Другими словами, если смотреть с точки зрения человеческой праведности, то я, вероятно, могу превзойти большинство людей. Я лучше, чем многие. Почему? Стих 5. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева. Я был настоящим израильтянином. Даже начиная с обрезания, все происходило правильно. Из колена Вениаминова не было более еврейского колена, чем колено Вениамина». Если вы изучите Вениамина в Ветхом Завете, то увидите, как он фигурирует в Божьем плане и относится к этому народу как к особому племени. Вениамин, например, согласно Бытию 35, был не только сыном Израиля, но и сыном самой любимой жены Израиля Рахили из двух любимых сыновей Вениамина и Иосифа. Только Вениамин вместе с Иудой образовал восстановленный Израиль в Первом Царств в 12 главе. Именно Вениамин восстановил Израиль после плена. Книга пророка Ездры 4:1. Именно Вениамин был главным Божьим агентом в освобождении Израиля во время Исфири от беззаконника Амана. Вениамин — это особое колено, очень особое колено. Поэтому Павел сказал: «У меня настоящая родословная. Я еврей из евреев. Если вы когда-нибудь видели еврея, то я один из них». Далее он говорит по учению фарисей: «Я не только настоящий еврей из колена Вениаминова, но я принадлежу к самой строгой, самой религиозной, законнической секте во всей системе. По ревности вы никогда не встречали более ревностного иудея. Я гонитель Церкви Божией, по правде законный, непорочный». Это удивительно. Он говорит: если вы собираетесь рассчитывать на собственную праведность, смотрите на парня, который имеет больше шансов, чем кто-либо другой. Если бы самоправедность была пропуском, я бы действительно претендовал на это. Филиппийцам 3:7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да, несомненно, и все почитаю ничем. Все это ничего не значит, это бесполезно. Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И теперь ключ в стихе 9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Иисуса Христа, с праведностью от Бога, по вере». Другими словами, Павел говорит: «Моя собственная праведность бесполезна. Я должен иметь праведность Божию, которая от веры во Христа». Когда вы становитесь верующим и христианином, вы протягиваете руки веры, ухватываетесь за руку Бога через Иисуса Христа. В этот момент праведность Христа вменяется вам. Бог одевает вас в праведность Христа. Бог ставит над вами как бы полог абсолютной святости Иисуса Христа. С этого момента и до бесконечности, когда Бог смотрит на вас, Он видит праведность Иисуса. Тот, кто не знал греха, стал за нас грехом, чтобы мы сделались в нем праведностью Божией. Бог накрывает вас покрывалом, и каждый раз, когда Он видит вас праведными во Христе. Теологи называют это вменимой праведностью. Ваша собственная праведность. Павел говорит, все это я почитаю навозом. Августо Плади писал, «Должник милосердия воспеваю один лишь завет милосердия. Без страха пред твоей праведностью на моем лице прихожу с подношением, ужас, внушаемый законом, и Богом не имеют ко мне отношения. Послушание кровь моего Спасителя скрывают от глаз все мои проступки». Конец цитаты. Бог не видит их, когда мы стоим, облеченные в праведность Христа. Но есть еще один шаг, знаете какой? Знаете какой? Вас не может покрыть и защитить ваша праведная жизнь. Хотите это услышать? Даже Божья праведность, дарованная вам во спасение, это лишь только основа вашего нагрудника. Вы должны сделать еще один шаг вперед. Мы находимся в послании к Филиппийцам 3:10. Павел признает, что у него есть вмененная праведность, что праведность Бога во Христе принадлежит ему, но на этом все не заканчивается. Затем он говорит, чтобы познать его. Это предложение о цели, чтобы я мог познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его. Стих 12. Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Стих 13. Братья, я не почитаю себя достигшим, стремлюсь. Стих 14. К цели. Он говорит, у меня есть вмененная праведность Христа, но я все еще продолжаю налегать, я все еще учусь, я все еще двигаюсь вперед. Я все еще жажду этого. На самом деле он говорит следующее. Вмененная праведность – это только то, что делает возможной практическую праведность, но не обязательно реальность. Вот мы и подошли к этому, друзья. Надеюсь, вы держитесь. Когда вы были спасены, вам была дана праведность Иисуса Христа. Эта праведность будет покрывать нас на протяжении всей вечности. Но для того, чтобы вы жили такой жизнью, которая побеждает сатану, вы должны применять праведные принципы, доступные вам в его праведности и делу вашей повседневной жизни. Знаете, есть христиане, которые думают, что раз у них есть вмененная праведность Христа, то не важно, что они делают. Я никогда не забуду, как мой отец рассказывал историю о человеке, который был в служении. Как-то они были вместе, и тот сказал несколько ругательств. И отец остановил его в шоке. «Что заставило тебя сказать это?» Он ответил, «Это не важно, я покрыт праведностью Христа. Это всего лишь моя старая природа». Что ты вообще собираешься делать со своей старой природой? Другой случай. Один человек сказал, что решил посетить нудистский бар, на что кто-то из его компании ответил, что ты имеешь в виду? Ну, это не имеет значения. Сказал он, видите ли, я покрыт праведностью Христа, и это всего лишь моя старая природа. Вы не можете разделять это. Нельзя отделять это друг от друга. Так что мы покрыты праведностью Иисуса Христа не гарантирует, что мы будем жить каждый момент, как должны. Это только гарантирует, что мы можем. Что мы способны – это разница между нашим положением и практикой. Ваше положение во Христе надежно навсегда, но ваша практика не всегда соответствует ей. Вот в чем настоящая проблема. И Павел говорит, конечно, мне дана праведность Божия, но это не значит, что я достиг. Это не значит, что я дошел до цели. Теперь я должен, как он говорит во второй главе, совершить спасение, чтобы я мог совершить то, что Бог желает сделать в моей жизни. Итак, друзья, вот когда вы получаете броню, нагрудник надевается, когда мы живем праведной и святой жизнью. Конечно, основание во Христе, безусловно. Граф Цицендорф написал этот великий гимн, переведенный Джоном Уэсли. Я люблю его петь, и вы тоже его пели. Он звучит так. «Иисус, кровь твоя и праведность, моя красота, мое славное платье. Средь пылающих миров в этих одеждах с радостью поднимаю голову. Смело встану я в тот великий день, ибо тот, кто должен возложить вину на меня, полностью освободил меня от греха и страха и вины и стыда. О, пусть мертвые услышат голос твой, пусть радуются изгнанники твои, их красота, их славное деяние, кровь и праведность Иисуса твоего». Он прав, стандарт – это его праведность. То, что покрывает нас – это его праведность. Праведность Христа вменяется нам. Совершенство Христа становится нашим, и наше положение пред Богом становится совершенным. Мы никогда не сможем самостоятельно достичь стандарта Божьей праведности, поэтому она приходит как дар от Иисуса Христа. Какая фантастическая мысль! Но Павел делает акцент не на видимой праведности. Это не главная мысль здесь. То, что старые пуритане называли вмененной праведностью, вы должны использовать ее. Вы способны жить праведной жизнью. это вопрос ежедневного, ежеминутного выбора. Практическая праведность надевает броню. Павел говорит: «Как я хочу этого» — Филиппийцам 3:10. «О, как я хочу видеть это! Я хочу достичь награды». А приз — это христоподобие. «Я хочу, чтобы моя практическая праведность соответствовала моей позиционной праведности. Святая жизнь — это броня, возлюбленные. Знаете, во что я верю? Я верю, что где-то в глубине души это забытое явление в церкви. В этом заключается основная проблема. Если вы не живете святой жизнью, вы проигрываете. Вы скажете: а что я теряю? Первое, вы потеряете свою радость. Я обещаю вам это. Если вы не живете праведной жизнью, Бог лишает вас своего благословения. 1 Иоанна говорит: и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Но смысл в том, что Слово Божие написано для того, чтобы, повинуясь Ему, ваша радость была полной. Нет послушания — нет радости. Я скажу вам, в чем причина, по которой христиане так часто печальны. Причина печали в их жизни не в том, что им нужна психологическая консультация, потому что у них какие-то проблемы в отношениях, а просто в недостатке личной святости. Я действительно думаю, что это самое главное. И церковь сегодня довольно хорошо игнорирует это. Мы заменили это программами, семинарами, консультациями. Послушайте, если у вас проблемы в жизни, первое, на что вам нужно обратить внимание, это ваша собственная святость. Если у вас проблемы в браке, это первое, на что нужно обратить внимание. И я гарантирую вам прямо сейчас, если вы не живете святой жизнью, у вас будут проблемы, потому что Бог удерживает свое благословение. Давид знал это, когда был во грехе. Он сказал Господу: «Возврати мне радость спасения твоего. У меня мое спасение, я просто потерял радость». И это вопрос праведной жизни. Как я живу в этом христианстве? Как я вижу это в христианстве? Мы бегаем вокруг, надевая бумажные доспехи. Когда вы идете в ресторан, у вас есть маленькие дети, и они приходят и надевают эту штучку на шею. Я вижу в этом типичный нагрудник современного христианина. Абсолютно бесполезный. Он состоит из системы или метода, или программы. Знаете, у меня в жизни проблемы. У нашей семьи проблемы, но тебе нужно 10 сеансов с психологом, и они надевают бумажный нагрудник. Это не то, что вам нужно. Вам нужно 10 часов в присутствии Бога, пока вы не разберетесь с нечестивыми качествами в своей жизни и не наладите отношения с Ним. Вот что вам нужно. Это то, о чем я молюсь за Церковь Благодать. Послушайте, нам не нужно больше никаких программ, нам не нужно больше никаких методов. Что нам действительно нужно, так это святость в нашей жизни. Вот в чем суть. Мы общество, тонущее в море безнравственности, материализма и гуманизма, которое поглощает нас настолько, что мы становимся жертвами и очень легко обходим область личной святости, и даже во имя Иисуса Христа. Под знамением служения мы надеваем бумажную броню, программы, техники, методы. Я называю это христианскими штучками. Просто штучками, которые не имеют никакого конечного эффекта на реальный вопрос. Посмотрите на свою собственную жизнь. У вас есть проблемы в семье? Проверьте собственную святость. Верно ли вы читаете Слово Божие? Является ли ваша молитвенная жизнь такой, какой она должна быть? Любите ли вы свою семью так, как должны? Говорите ли вы об Иисусе Христе без стыда в вашем обществе, в вашей культуре и где бы вы ни находились? Отдаете ли вы Господу то, что должны жертвовать? Заботитесь ли вы об управлении всем остальным, что у вас есть? Ведете ли вы праведную жизнь в тех областях, которые для себя вы выделили? И что Господь указал в Своем Слове? Если это не так, то почему вы ожидаете, что ваша жизнь сложится хорошо? Если бы это было так, то Бог потерпел бы поражение в своих собственных целях. Вот куда нам нужно идти. Но знаете, люди хотят найти ответ в крайностях. Они предпочитают носить бумажную броню, чем решать реальные вопросы. Если в вашей жизни есть непослушание, грех, и он не исповедан и нет раскаяния, и вы просто продолжаете делать это, если у вас неправильные отношения, вы затаили обиду, и у вас есть проблемы, вы никогда не сможете их решить. Если у вас неправильные мысли, которые вы культивируете, если ваши слова не соответствуют тому, что должно быть, если ваши поступки не соответствуют тому, что должно быть, и если вы продолжаете так жить, я обещаю вам, я гарантирую, у вас будут проблемы. Еще одна вещь, которая произойдет, вы потеряете свою плодотворность. Вы станете непродуктивными. Вы будете дряхлеть. И я дам вам третью вещь. Вы также потеряете свою награду. Иоанн говорит: смотрите же за собой, чтобы вам не потерять того, что вы сделали, но чтобы получить полную награду. Некоторые из вас умолят свою способность служить Богу на протяжении всей вечности на небесах. И я добавлю еще кое-что. Вы навлечете поношение на славу Божию. Почему вы хотите так жить? Неужели вы настолько неблагодарны Богу, что, во-первых, живете грешной, неправедной жизнью и лишаетесь радости, которую Он хочет дать? Неужели вы скажете «нет» Его дарам? Неужели вы настолько неблагодарны за Божью силу в вас, что будете жить неправедной жизнью и говорить «нет» тому, что Он хочет произвести через вашу жизнь? Неужели вы скажете «нет» Богу в том, что Он хочет, чтобы вы наслаждались всю вечность в Его небесном царстве, ограничивая себя? Неужели вы скажете «нет» Богу, который ищет славы среди людей, живя неправедной жизнью, которая позорит Его имя? Видите, как это глупо, и все это оскорбляет Его. И Бог как бы стоит на краю небес. Его руки наполнены благословениями, эти благословения включают радость, плодовитость, высшую награду и славу для себя. Неужели вы отвернетесь и последуете за собственной греховностью? Послушайте, народ Божий, как я уже говорил ранее, мы даже не представляем себе, что Бог может сделать с этой церковью и в этой стране, и во всем мире, если мы начнем действительно приводить нашу жизнь в гармонию с праведными принципами Слова Божьего. И я говорю это себе, как никому другому. В этом вся суть. Если у вас есть проблемы, то это проблемы, непосредственно связанные с праведностью вашей жизни. Я скажу вам, если в вашей жизни все правильно, и вы праведны пред Богом, у вас, вероятно, не будет слишком много испытаний, потому что не так уж много нужно дорабатывать. Потому что Бог изложил для нас простоту в Своем Слове. Меня удивляет, как христиане всегда хотят проигнорировать простоту и заменить поверхностным ответом то, что является очень ясным библейским решением. Но я пытаюсь сказать, что наденьте свои доспехи, друзья. Это война, и я никогда не успокоюсь. Я буду до последнего вздоха говорить: «Господи, я хочу выиграть эту последнюю битву». Я верю, что Бог хочет, чтобы мы сделали все возможное с тем потенциалом, который Он дал нам, и я думаю, что для этого каждый из нас должен взять на себя это обязательство. Я хочу, чтобы вы поразмышляли вместе со мной еще минутку. 1 Петра 2.11 Петр говорит следующее. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Петр говорит, это война, если вы не станете праведными, и под этим я не имею в виду, что вы никогда не грешите. Я имею в виду, что частота греха уменьшается, а когда вы грешите, вы исповедуете грехи, раскаиваетесь в грехах и отворачиваетесь от них. Вы разбираетесь с этим перед Богом. Вы достаточно честны, чтобы оценить свою жизнь. Он говорит, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Когда вы поддаетесь греху, вы проигрываете. Уходит радость, плодовитость, уходит награда. И в конечном итоге уходит Божья слава пред лицом мира. Это отрицание «удаляйтесь от плотских похотей». Утверждение находится в 12 стихе. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Будьте преданы, живите праведной жизнью». Послушайте Евреям 11.13. «Говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Так и мы. Мы странники и пилигримы на земле, и мы недостаточно понимаем это. Знаете, мы так вросли в эту землю, что заперлись здесь в бетоне. Мы втянулись в любовь к миру, к мирским вещам, как сказал Иоанн. Вместо этого люди в послании к евреям искали города, которого строитель и создатель Бог. Павел говорит филиппийцам, что наше гражданство на небесах. Иисус говорит, мир — это не то место, где нам место. Мир ненавидит нас. Мы не от мира. Нам нет места в этом мире. И все же мы укореняемся в нем. Теряем перспективу. Мы не видим себя живущими на небесах, ведущими духовную войну, ведущими праведную жизнь. Вся наша энергия зависит от его ресурсов. Послушайте, абсолютная вершина глупости для христианина – это погрузиться в мирскую систему. Во 2 Тимофею 2.3 Павел говорит: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, терпи, когда тяжело». Затем в стихе 4 он говорит: «Никакой воин не связывает себя с делами житейскими. Вы не можете служить в армии и быть гражданским человеком. Ты не можешь быть и тем, и другим. Если ты пришел сражаться за командира и служить Господу, то выйди из системы». В этой церкви достаточно ресурсов в духовном интеллектуальном плане, в плане духовных даров, в плане общения и служения, в плане финансов, чтобы сделать больше того, что мы могли бы даже представить. Если бы у нас было посвящение, и если бы мы были праведны. Я не хочу, чтобы вы делали что-то, потому что вы чувствуете давление. Я хочу, чтобы вы делали дела, потому что они вытекают из святой жизни. Понимаете? Если верующие, во-первых, носят пояс и посвящены любой ценой, во-вторых, живут святой жизнью, вам не нужно ничего говорить, потому что из этой святой жизни вытекают все ответы, побуждаемые Духом Божиим. Вот почему я против манипуляций и давления, используемых в христианстве. Они обходят стороной реальный вопрос, который заключается в подлинном посвящении и истинной святости. Мы должны представить наши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Мы должны, как сказал Павел в послании к Колоссянам 3, устремлять наши взоры к тому, что выше, а не к тому, что на земле. Мы должны носить нагрудник, народ. Мы должны делать то, о чем Павел говорит в 1 Коринфянам 15:34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Знаете, очень маленькая вещь может все разрушить. Когда полководец сражается с другой армией, первое, что он делает, это высылает передовую группу, и они создают плацдарм, а затем с этого плацдарма происходит проникновение. Сатана хочет найти в вашей жизни лишь маленькую трещину, и это все, что ему нужно, чтобы прорвать всю плотину. Именно маленькие лисы портят виноградную лозу. Помните, в конце концов, вы победите. Вы одержите победу. Нет смысла отказываться от всего того великого, что Бог приготовил для вас сейчас. Я молюсь, чтобы вы были полны радости. Я молюсь, чтобы эта церковь была исполнена радости. Я молюсь, чтобы эта церковь была исполнена плодотворности. Я молюсь, чтобы эта церковь была наполнена плодотворными служениями и вознаграждена в славе. Я молюсь, чтобы Бог был вознесен. И я знаю, что это произойдет, когда мы будем посвящены настоящей праведности, потому что ресурс находится там, в праведности Иисуса Христа. В заключении слова Джона Ньютона. Вот что он написал. «Хотя много врагов окружают тебя и слабы твои руки, жизнь твоя сокрыта со Христом в Боге, вне всякого вреда. Как бы ты ни был слаб, ты не увянешь и не умрешь в немощи. Иисус, сила каждого святого, поможет тебе свыше». Хотя он не воспринимается смертным чувством, вера видит его всегда рядом. Наставник, слава, защита. Чего же вам бояться? Как он победил и восторжествовал однажды ради вас, так и вы, любящие его, в нем восторжествуете. Давайте помолимся. Отец, у нас есть абсолютная уверенность в том, что мы победим. Но мы знаем, что даже эта абсолютная уверенность не может защитить нас сейчас, если мы нечестивы. Поэтому мы просим Тебя, припаяшь нас, покрой бронею праведности, которая исходит от послушных сердец. Боже, сделай нас послушными Твоему Слову, чтобы мы могли жить свято, праведно, непорочно посреди порочного и развращенного мира. А мы будем благодарить Тебя за эту привилегию во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2you, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.